В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Я поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. И сегодня в выпуске о таких событиях. Еще при жизни он стал одним из самых любимых православных святых. 15 января Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского. Он предпринял попытку объединить человечество и постичь вселенскую суть. Композитор Александр Скрябин. Какая роковая случайность за считанные дни прервала его жизнь, похожую на пылающую комету. Требует ли перемен школьное образование, знают ли сегодня классику современные молодые люди? В рубрике «Чело и век» об этом, а также о проекте «Больше, чем любовь» и о новом документальном фильме «Радов». Он посвящен памяти режиссера Александра Радова, который ушел из жизни в 2020 году. Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго, так говорил преподобный Серафим Саровский. 15 января Православная Церковь чтит его память. День почитания преподобного Серафима Саровского считается одним из любимых православных праздников. О том, за что верующие так любят этого чудотворца и как он получил дар предвидения и исцеления, в нашем сюжете.
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига носящий имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье из города Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией. И еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел. Однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен. И когда его приложили к Курской иконе Божией Матери знамение, он быстро поправился. В 17 лет юноша окончательно решил оставить мир. И мать благословила его простым медным крестом, с которым он не расставался до конца жизни. 2 года он подвязался в Саровской Успенской пустыне, известной строгостью выполнения иноческого устава. И затем, 18 августа 1786 года, принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный». Почти сразу он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью на реке Саровке. И, испытывая искушение дьявола, святой Серафим усугубил свой подвиг и 1000 дней и ночей с воздетыми руками молился на камне. «Боже милостивый, буди мне грешным!» Тогда дьявол, бессильный духовно низложить подвижника, надоумил разбойников напасть на него и нанести ему топором смертельные раны. Но и после этого он был исцелен Божией Матерью, а пойманных разбойников беззлобно простил. По выздоровлении преподобный взял на себя подвиг безмолвия на 3 года. За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Главный же дар, который он получил за свою всеобъемлющую любовь к Богу, это безграничная любовь к ближним. «Христос воскресе, радость моя!» С этими словами богоносный старец встречал каждого, кто к нему приходил. Свои простые слова назидания преподобный Серафим основывал на Священном Писании и творениях святых отцов. Особо чтил Серафим Саровский святых поборников и ревнителей православия. И каждого приходящего он призывал хранить непоколебимую веру в Бога. Многих раскольников преподобный с любовью убедил оставить свои заблуждения. В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери Умиления, перед которой молился всю свою жизнь. Но и после смерти на могилке преподобного совершалось множество чудес, которые были заботливо собраны их свидетелями. И в 1903 году преподобный был причислен к лику святых.
Фильм-сказку «К Новому году и Рождеству Христову» создала мастер песочной анимации Ксения Симонова. За кадром звучит вальс цветов из балета Чайковского «Щелкунчик». По словам художницы, после всех перипетий уходящего 2020 года все мы заслужили добрую и счастливую сказку. Напомним, Ксения Симонова – художник, график, мультипликатор, мастер песочной анимации, победительница телевизионного конкурса «Украина. Моя талант», заслуженный деятель искусств Украины. За последние несколько лет Ксения создала ряд историй о жизни святых в жанре песочной анимации. Среди созданных фильмов – ленты о святителе Николае Чудотворце, преподобном Серафиме Саровском, святителе Луке Крымском, царственных страстотерпцах и преподобном мученице Елизавете Федоровне. За старания и труды во славу Святой Церкви художница удостоена благословенной грамоты предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевской всей Украины Ануфрия. Далее о том, требует ли перемен школьное образование, знают ли сегодня классику современные молодые люди, а также о проекте «Больше, чем любовь» и о новом документальном фильме «Радов». Он посвящен памяти режиссера и продюсера Александра Радова, который ушел из жизни в 2020 году вследствие заболевания коронавирусом. Нашу программу продолжает рубрика «Чело и век».
Человек посвящает свою жизнь тому, что его беспокоит, радует и наполняет. Призвание каждого человека в духовной деятельности – постоянное искание правды и смысла жизни. Сегодня мы встретимся с человеком, ищущим смысл бытия и передающим его другим людям через свои фильмы. Режиссер Ирина Васильева.
Ирина Васильева – сценарист, режиссер-документалист, арт-директор студии «Фишка-фильм». Ирина – лауреат национальной премии «Лавр» и многих отечественных и международных фестивалей. Действительный член Международной академии телевидения и радио, академик телеакадемии НИКа и ТЭФИ. Автор и режиссер более 40 документальных фильмов, которые были показаны в Израиле, США, Венгрии и Сербии. Ирина Васильева – призер кинофестивалей и лауреат профессиональных премий.
Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Марина.
Скажите, сложно ли женщине быть режиссером? Ведь эта профессия требует сугубо мужских качеств. И как вы пришли в документалистику?
Боже мой, ведь на наших глазах какие произошли гендерные перевертыши, что сейчас ваш вопрос, Марина, звучит архаично. Потому что когда изредка мне встречается в нашей профессии какой-нибудь парнишка, я говорю, боже мой, бедняга, как тебя занесло в эту бабскую профессию? Что-то случилось с миром, роли поменялись и в профессиональной, и во всякой прочей другой жизни. Вот, женщины вошли. У меня, наверное, какой-то склад мышления все-таки мужской. Вот. А вообще я нечаянный режиссер, я нечаянный. Я вообще сценарист по образованию. Но в какой-то момент мне... У меня проснулся дикий... Ну, так получилось. Через телевидение вот этот безумный азарт, охота за жизнью, документалистика. Это ты охотник в лесу жизни.
В 2012 году вышли первые серии вашего документального фильма «Ищу учителя». Это кино вызвало бурную дискуссию и подтвердило диагноз, что школьное образование требует перемен. А что заставило вас мотаться по городам и весям в поисках особенных учителей?
Ну, в принципе, это такая базовая позиция. Школа – это базовая позиция. Если хочется что-то поменять в стране, в мире, то нужно начинать оттуда, со взрослыми, сформировавшимися, окончательно испорченными нами, уже ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. А начинать переустройство мира, но не революцию уже делать. Детей воспитывать – это единственный путь. И поэтому это священная профессия. Вот Марина Цветаева насчитывала три священных профессии – врач, учитель и священник. Она абсолютно права. Это священная профессия.
Проект на телеканале «Культура» «Больше, чем любовь» – это просто ваша стихия. Вы сняли вместе с мужем там не один фильм. Можно ли сказать, что этот тезис «больше, чем любовь» — это ваш жизненный тезис?
Да, так получилось, правда. Вот философы сказали, да, что бытие есть именность. Вот этот лозунг «больше, чем любовь», вот он действительно оказался каким-то нашим девизом. Ну, не нарочно, мы к себе это никак, естественно, не применяли, но живем, как все люди, и поругаемся, и помиримся, и пораздражаемся, ну, все нормально. Но и мы всегда немножечко удивлялись, когда режиссеры, которые в нашу студию приходили, мы все, вот просто не было ни одного человека, который мне говорил: это про вас надо снимать фильм «Больше, чем любовь». Ну, мы так морщились, потому что я за этим как-то видела, думаю, подхлемаш, думаю, зачем подлизываются, зачем так, и так банально. И все говорят одно и то же, что про нас надо снимать.
В апреле этого года вы пережили невосполнимую утрату. Из-за осложнений после ковида не стало вашего мужа Александра Радова. Он руководил творческим объединением «Фишка-фильм», был автором документальных фильмов цикла «Больше, чем любовь» и академиком Международной академии телевидения и радио. Как вы это пережили?
Когда Саша ушел, вот эта вот пытка, вот эта мука, как же я его мало любила. Ну вернись ко мне, ну хоть на одну минутку я попрошу у тебя прощения. И мой фильм последний, который я сделала, который называется его именем, фильм «Радов», вот, который только что прошел у нас, как неудивительно, в новогодней сетке, когда все должно возбуждать только радость и такой сплошной серпантин. Ну вот канал «Культура», тем не менее, показал дважды вот этот вот фильм, потому что, ну, я приложила все усилия, чтобы он не был панихидой по человеку любимому, вот, а чтобы, наоборот, эта форма раскаяния, попросить прощения и признаться в любви. Вот в фильме было заложено для того, чтобы он был энергичный, веселый и светлый, как мой Саша, вот, чтобы фильм был похож на Сашу. Вот как-то придумалось это, вот самое главное, ключевое, что мы хотим с ним все поговорить, мы хотим его поздравить, а он на небе. И вот мы пишем огромные буквы, я там вытащила рулоны обоев, вот, и вот в человеческий рост эти буквы, чтобы с коптера можно было снять то, что мы ему напишем, вот, чтобы читалось. Вот, ну, кадр красивый, понятное дело, когда на зеленой траве мы выкладываем эти буквы, простые, но из них можно составлять разные слова. Радов есть любовь. Радов любовь есть. Радов есть. Радов радость. Это одни и те же буквы, которые мы раскладываем по-разному. Вот, и отмечаем, поздравляем и пишем ему. Вот мы ему это написали, все, скульпторы были сняты, мы расслабились, и тут вышла радуга. И все заорали. Радов, смотрите, это Радов. Он прочитал, он нам ответил. Все, диалог получился. Вот, и поэтому фильм получился радостный, а не траурный.
А вы были венчаны, да?
Да. И это тоже какое-то удивительное, это вот это таинство. Оно, я понимаю, почему оно священно. Оно меняет состав, я не знаю, вот химический состав всей жизни. После того, как нас повенчали, вот это вот произошло, вот то, что доктор прописал, мы стали одно единое. И вот это, я не думаю, что без венчания вот это бы произошло, вот то, что в этом году произошло, когда я себя ощущаю, вот вы спрашиваете, как, вот как разрубленный андрогин, вот тот вот первобытный, который был единым в мужском и женском, единым существом. Вот. А сейчас вот в этом разрубленном состоянии вот эта вот кровоточащая моя половина, которая никак не хочет затянуться, вот. И вот эта вот фантомная боль, вот этой утраты, я сейчас с вами могу об этом свободно говорить, вот даже и не плачу, потому что когда я сделала этот фильм, тут вот смысл творчества еще, конечно, фантастика. Вот эта вот арт-терапия, излечение творчеством, тоже я на своей шкуре убедилась, что это работает. Я вот делала этот фильм, вот Саша в апреле ушел, там один из первых от коронавируса. Вот, и я боролась с этим фильмом, я думала, что я не смогу его сделать, потому что просто рыдала с утра до ночи. И сквозь слезы фильм этот делала. Но когда мне удалось все-таки его победить и поставить точку, и в этот момент я разогнулась. То есть я через фильм, этот фильм меня пролечил. И вот смысл творчества, действительно, я убедилась, почему больных людей заставляют лепить, рисовать, что угодно делать, творить. Это заложено, это в нас заложено, творчество в нас заложено, оно нас лечит.
Ирина, а что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?
Рождество – это всегда ожидание чуда, это всегда немножечко впадение в детство, отказ от умудренности и скептицизма. Вот, поэтому, конечно, я хочу пожелать всем чуда, а самое большое чудо из всех чудес – это любовь.
Спасибо вам за общение, за этот диалог. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. И вам желаю мира, добра, радости.
Мне приятно. Спасибо.
Сегодня мы говорили со сценаристом, режиссером, арт-директором студии «Фишка-фильм» Ириной Васильевой.
На этой неделе исполнилось 149 лет со дня рождения гениального композитора Александра Николаевича Скрябина. Его творчество – одно из самых замечательных явлений в мире музыки начала 20-го столетия. Смелый художник-новатор, он создал целый мир новых, глубоко своеобразных образов. Для их воплощения он нашел исключительно яркий, оригинальный музыкальный язык, расширивший выразительные возможности музыкального искусства. О творчестве композитора в нашем сюжете.
Современники называли его композитором-философом. Александр Николаевич Скрябин – выдающийся композитор, не поместившийся в рамки своей эпохи. Недооцененный в свое время философ, символист, романтик и художник с тончайшим мироощущением заложил прочный фундамент для развития искусства в 20 веке. Первым в мире он визуализировал мелодию с помощью цвета. Композитор мечтал воплотить в жизнь необыкновенное действие, объединяющее все виды искусства – музыку, танец, пение, архитектуру и живопись. Так называемая «мистерия» должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Но Александр Скрябин так и не успел осуществить свою идею. Отец Николая Александровича Скрябина был дипломатом, мать – пианисткой. Она умерла от чахотки, когда сыну исполнился годик. Воспитанием мальчика занималась семья отца, бабушка и тетя, Любовь Александровна, которая стала его первым музыкальным учителем. Несмотря на то, что отец постоянно работал в зарубежных дипмиссиях, они всю жизнь вели теплую переписку. В 10 лет Александр был отдан в московский кадетский корпус, участь в котором не бросал фортепианные уроки и изучал музыкальную теорию. Усиленные занятия дали результат. Он поступает в консерваторию, заканчивает ее как блестящий пианист и начинает гастролировать со своими концертами по Европе и Америке. Скрябин-пианист уже тогда заслужил горячую любовь публики и положительные отзывы от своих коллег. Ему была присуща шопеновская манера исполнения и легкость звучания. К моменту выпуска из консерватории в творческом списке молодого композитора было уже два десятка сочинений. 3 января 1896 года Александр Николаевич впервые дает авторский зарубежный концерт в Париже. Несколько дней спустя его ждали Брюссель, Берлин, Амстердам, Гаага и Кёльн. Публика принимала нового автора восторженно, а критика разразилась одобрительными рецензиями. Необычный талант Скрябина был интересен. В 1897 году Александр Николаевич женился на пианистке Вере Ивановне Исакович. Зиму молодые провели за границей, где Скрябин писал и исполнял на концертах свои сочинения. Через год у них рождается дочь Римма, а в течение 4 последующих лет еще 2 дочери и сын. И к этому времени Скрябин уже профессор Московской консерватории. Но когда младшему сыну исполнился год, Скрябин покинул семью ради Татьяны Федоровны Шлёцер. Второй союз продлился до конца его жизни. К концу 19 века произведения Скрябина входят в репертуар ведущих пианистов страны. А вместе с новым столетием наступает и симфонический период в творчестве композитора. Симфонии Скрябина – это уже не только музыка, это философия. Третья симфония, названная «Божественная поэма», считается вершиной его творчества. Следующие годы были наполнены концертной работой. Сочинял композитор сравнительно немного, готовясь к следующему масштабному творению – симфонической поэме «Прометей» – поэма огня. В ней Скрябин воплотил теорию о связи цвета и звука. Партитура поэмы «Огня» имеет дополнительную нотную строку для светового инструмента. Помимо него в исполнении задействованы большой оркестр с органом и солирующий фортепиано и хор, поющий без слов. А под занавес своей жизни Скрябин работает над мистерией, уникальным мультикультурным событием для оркестра, света и 7000 певцов. Александр Николаевича не стало 14 апреля 1915 года. Современники называли композитора символистом, но сама его жизнь стала символом возвышения над обыденностью и нахождения в ее прозе высоких поэтических образов.
С 7 по 17 января продолжается пора святок. В эти святые дни по домам ходят колядники и поют рождественские колядки. «Учимся колядовать вместе» – такую надпись можно увидеть на билборде возле Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви. Каждый желающий может отсканировать QR-код и совершенно бесплатно скачать на сайте аудиозапись или вариант караоке и петь вместе рождественские колядки. Мы хотим напомнить, что в 2000 году Центром православной культуры «Лествица» был выпущен музыкальный сборник рождественских колядок в исполнении ансамбля «Мастерок». Аранжировки сделал известный композитор Михаил Некрич. До сих пор они прекрасны и востребованы. В этом вы можете убедиться сами, прослушав их на сайте «Лествица DPUA». А позже появился музыкальный диск, а также ноты и тексты украинских рождественских колядок. Издание вышло в свет благодаря меценату социальных проектов «Лествицы» Андрею Шипко. В издание входят 2 компакт-диска – это колядки в исполнении детского ансамбля «Мастерок», а также DVD-караоке, который предназначен для всех желающих попробовать себя в вокальном творчестве. Теперь даже те, кто никогда не мечтал стать настоящим исполнителем рождественских колядок, сможет петь их со своими друзьями. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск, и мне только осталось еще раз поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова. Пусть ваш дом наполнится смехом, весельем, хорошим настроением, и в нем звучат рождественские колядки. До встречи ровно через неделю. До свидания.